Глава 4. До конца дня больше ничего интересного не произошло, если не считать триумфального возвращения Сиены. Участницы полным составом собрались после ужина в гостиной, чтобы изображать большую дружную семью. Ой, простите, честную конкуренцию и любовь к ближнему. Лавиния уселась чуть в стороне от всех, глупо улыбалась и часто многозначительно вздыхала, всем своим видом демонстрируя, как прекрасно она провела время с принцем, как счастливы и вообще. Все с этим отбором давно решено, а мы глупы и не понимаем. Собственно, Ливия была права. Принц давно все решил, вот только не в ее пользу. Я молчала, стараясь не привлекать к себе внимания. Остальные конкурсантки злились. Причем сначала они еще пытались сдерживаться, играть в благородство, но чем больше времени проходило, тем сильнее накалялась обстановка. Очередной счастливый вздох Ливии переполнил чашу их терпения. «Ох, ты заткнись ты уже!» — рявкнула Йеллар Уиндери, с такой силой хлопнув ладонью по подлокотнику кресла, на котором сидела, что все подскочили от громкого хлопка.
«Леди Уиндери!» — возмущенно воскликнул господин главный распорядитель, осуждающий, покосившись на сероглазую шатенку. «Что за выражение?»
«Это просто зависть!» — довольно пропела Лавиния, усугубляя без того опасное положение. «Что такое, Йеллар, завидно?»
«Леди Ферри, держите себя в руках!» — вновь попытался призвать к порядку господин Феррио, но его опять никто не слушал.
«Тебе-то я точно завидовать не стану!» — огрызнулась Йеллар. «Один-единственный завтрак с принцем не делает тебя фавориткой отбора. Удивительно, как его высочество вообще вытерпело эти пару часов наедине с тобой, как его не стошнило от обилия блесток и рюш».
«Да что ты понимаешь в красоте?» — вспылила Ливи, забыв о том, что следует быть ехидной и саркастичной.
«Явно побольше твоего». «Девушки, я бы попросил», — предпринял мужчина третью попытку навести порядок и снова потерпел неудачу.
«Ой, девочки, ну чего вы ругаетесь?» — неожиданно вмешалась златовласая Рия. «Это всего лишь второе испытание, ничего еще не известно. Кроме того, уж если на кого и злиться, то точно на Норде», — произнесла кислая Шарлотта, испепеляя меня взглядом. «Ну вот, опять началось. Она получила награду незаслуженно», — еще и пальцем в мою сторону ткнула снова. «Вот зараза, я так надеялась провести этот вечер спокойно. Чего она так на меня взъелась?»
«Ты опять за старое?» — устало поинтересовалась я.
«А вот только не надо строить из себя оскорбленную невинность».
«Если вы не успокоитесь, я буду вынужден сообщить вашим семьям», — перешел к угрозам главный распорядитель. «Будущая королева не должна позволять себе подобные выражения, это недопустимо».
«Дни идут, а ситуация не меняется», — насмешливо проговорила Сиена, входя в гостиную. «Харгарди, у тебя яд скоро из ушей польется». Девушка выглядела просто невероятно. Утонченно, эффектно, женственно и в то же время невинно. Платье светло-голубого цвета, расшитое мелкими цветами, нежных пастельных оттенков — красиво облегала ее совершенную фигуру, но была достаточно закрытым и целомудренным, с узкими длинными рукавами, воротничком до горла и множеством мелких пуговичек спереди. Густые черные волосы были разделены прямым пробором и собраны по бокам в тяжелые косы, скрученные и подколотые к затылку. В ушах серьги с крохотными изумрудами и больше никаких драгоценностей, разве что тот браслет, который Сиена теперь таскала с собой. Если существовал эталон будущей королевы, то девушка максимально приблизилась к нему. «Явилась», — фыркнула Шарлотта, но нападать не решилась, ограничившись лишь кислой улыбкой. «Да, и прекрасно провела вечер», — улыбнулась Сиена. «Господин Феррио, вы не возражаете, если я пропущу сегодняшние посиделки и пойду к себе? Очень устала и хочу отдохнуть».
«Вы можете быть свободны, леди Эллард», — благосклонно кивнул тот.
«Я тоже, пожалуй, пойду». Я встала, решив воспользоваться моментом и избежать от очередного скандала. Здесь мне делать было нечего. Всем спокойной ночи. Мои пожелания остались без ответа. Сену я догнала уже на лестнице. «Ты отлично выглядишь», — с трудом отдышавшись, похвалила я. «Благодарю. Хочешь узнать, как прошло свидание?» — усмехнулась девушка, бросив на меня быстрый взгляд. «Нет, я уверена, что прекрасно. Его высочество галантный кавалер, думаю, он сделал все, чтобы этот вечер стал незабываемым». «Верно.
«У тебя, я так понимаю, обед тоже прошел прекрасно?»
«Да», — не стала скрывать я.
«Ты становишься интересной соперницей, Норде», — неожиданно призналась она. «Есть в тебе нечто такое. Вроде наивная дурочка, вся такая добренькая и миленькая, но в тебе просматривается стержень».
«Без стержня я бы не выжила», — отозвалась я.
«Разумеется. Знаешь...» Сена замерла на верхней площадке и вновь внимательно меня осмотрела. «Ты очень напоминаешь мне одного человека».
«Неужели?» — выгнула я бровь, стараясь выглядеть при этом спокойной и равнодушной. «И кого же?»
«Да, я знала, что играю с огнем. Если бы отступила в тот миг, это вызвало бы еще большие подозрения. Поэтому я, как ни в чем не бывало, продолжала играть роль».
«Одну девушку», — продолжая с подозрением вглядываться в мое лицо, протянула бывшая подруга.
«Она умерла много лет назад».
«Умерла? Какой ужас и от чего?»
«Да так, старая история», — направляясь к своим покоям, отмахнулась Сиена.
«Странно, что я вообще не вспомнила спустя столько лет. Но у вас действительно есть что-то общее, может, цвет глаз или волос».
«Надо же. Или же я просто устала, не знаю».
«Что ж, до завтра, Розалин», — произнесла она на прощание.
«Спокойной ночи», — улыбнулась я, заходя к себе.
Закрыв дверь, я прислонилась к ней спиной и тихонько выдохнула. Чуть не попалась. А если бы Сиена догадалась, что я — это я, а никакая не Розалина Норде, впредь надо быть осторожнее. Минут через 10 явилась Эмили, чтобы помочь мне принять ванную и подготовиться ко сну. Горничная болтала без умолку, рассказывая последние сплетни и новости. Я ее почти не слушала, анализируя то, как прошел сегодняшний день. Не только обед с принцем, но и стычку с драконом, которая вызвала у меня гораздо больше эмоций. Накинув халат, я легла в кровати, сама не заметила, как уснула. Даже не успела понаблюдать за родными через волшебное зеркальце. Проснулась я от того, что кто-то осторожно касался моего лица. Завозившись, тихонько вздохнула и попыталась повернуться на другой бок, когда услышала над ухом хриплое: «Просыпайся, Шерри, пора». Я вскочила еще до того, как открыла глаза. Лихорадочно попыталась пригладить волосы и поправить задравшийся подол ночной сорочки, который весьма неприлично обнажил мои голени и даже коленки. Стоящий возле постели дракон совершенно спокойно и равнодушно наблюдал за моими манипуляциями.
«Прости, я что-то задремала», — смущенно проговорила я.
«Ничего.
А где господин Гатбрандт?» Пожилого мужчины с его чемоданчиком в спальне не наблюдалось.
«Сейчас будет, ты готова?»
«Да», — кивнула я.
«Зелье принимала по часам?» — продолжил допытываться он.
«Да, все, как ты сказал».
«Хорошо».
Какая-то недосказанность так и повисла между нами в воздухе.
Я очень хорошо помнила нашу стычку днем и то, как реагировала на его близость.
«Все опять будет так?» — отвернувшись, спросила у него и указала взглядом на кровать.
«Как?»
«На кровати, и мы рядом. Настолько близко, что даже вспоминать было неловко».
«Придется потерпеть», — припечатал инквизитор. «Это ненадолго».
«Потерплю», — отозвалась я, все еще отказываясь смотреть ему в глаза. Слава Пятивикому, дальше этот неловкий разговор продолжать не пришлось. В спальне неожиданно появился господин Гатбрандт со своим чемоданчиком.
«Доброй ночи, юная леди».
«Доброй ночи, господин Гатбрандт», — улыбнулась я. А потом начала забираться на кровать, стараясь выглядеть при этом более-менее грациозно и не поворачиваться к присутствующим задам. Это оказалось весьма проблематично. Перина была мягкой, кровать большой, а я жутко неуклюжей. Наконец мне удалось сесть на середину, поджав под себя колени, и замереть, ожидая дальнейших указаний.
«Господин инквизитор, вам тоже стоит занять свое место», — заметил пожилой мужчина, оторвавшись от чемоданчика, в котором все это время усиленно копался.
Мне показалось, что в его голосе прозвучали ехидные нотки.
«Благодарю за напоминание», — сухо ответила Шашха, разбираясь ко мне.
Матрас под его весом прогнулся, заставив меня слегка покачнуться.
«Нам придется сидеть иначе», — подвигаясь ближе, сообщил дракон.
«Что значит иначе?» — растерялась я, настороженно наблюдая за ним.
«Теперь я не буду у вас за спиной».
«Тогда я буду».
Тихий смешок и пылающий взгляд изумрудных глаз с вертикальным зрачком.
«Нет, Сейчас нам придется сидеть друг напротив друга». Устраиваясь поудобнее, сказал дракон, и наши колени соприкоснулись. И смотреть в глаза.
«Да-да, более тесный контакт», — подтвердил Гатбранд.
Я тяжело сглотнула. «Кажется, это будет сложнее, чем я думала, хотя... Может, смена положения к лучшему?» В прошлый раз мы находились так близко, что до сих пор в жар бросало от одних воспоминаний об этом. Я также сидела на кровати, а дракон за моей спиной, прижимая к себе, отчего моя спина буквально упиралась в мужскую грудь. Потом я и вовсе практически села к нему на колени, а наши сомкнутые руки лежали на моей груди и животе. Очень близко, очень откровенно. Сейчас же мы устроились друг напротив друга и почти не соприкасались, если не считать коленок. Да, взгляд выдержать было сложно, но вполне возможно. В общем, я окончательно приободрилась и даже попыталась улыбнуться. Эш Ашхар моей радости не разделял. Он выглядел еще хуже, чем днем. К своему стыду я это заметила только сейчас. Кожа посерела, словно пергамент, губы бледные, глаза воспаленные, хоть и светили ярко. А каждое движение будто доставляло ему боль. «Так плохо», — не удержалась от вопроса, глядя на него с сочувствием. «Терпимо», — глухо буркнул инквизитор, отказываясь признаваться в своей слабости.
«Сейчас уже начинаем», — вмешался господин Гатбранд, расставляя банки склянки на столике рядом с собой. «Вы же пили настойку, которую я вам передал?»
Вопрос явно был адресован мне, да?
«Это хорошо, очень хорошо», — рассеянно пробормотал он. «Иначе всплеск магии может быть настолько мощным, что накопители не выдержат. Я принес еще пару самых сильных, какие только сумел найти. С вашим уровнем магии надо как можно больше стабилизаторов. Да, такой мощной силы мы не встречали очень и очень давно. Кажется, с тех самых пор, как...»
Господин Гатбранд подал голос инквизитор, явно предупреждая, что тот начал заговариваться. «Интересно, какую такую информацию едва не разгласил маг, что мне не стоило ее слышать?»
«Молчу, молчу», — спохватился пожилой мужчина, смущенный, немного виноват, улыбнувшись. «Такое со мной бывает. Стоит только начать нервничать, как я болтаю без умолку».
«А вы не нервничайте», — посоветовала Шашхар. Я с любопытством посмотрела на инквизитора. «Опять тайны?»
«Терпение, леди Норды».
«Это явно не моя добродетель. Но раз ты не хочешь говорить об этом, может, обсудим что-нибудь другое, пока господин Гатбранд готовится?»
«Тоже волнуешься», — догадался мужчина.
«Разумеется», — подтвердила я и тут же задала первый вопрос. «Есть новости о новом испытании?»
«Пока нет».
«Интересно, что они придумают на этот раз? Запрут нас в башнях или сразу в болото к троллям? А может, в копи гномов?» «Вот они обрадуются».
«Какая у тебя интересная фантазия. Думаю, все будет намного проще».
«Понятно», — кивнула я, бросив на инквизитора осторожный взгляд. «Ты ведь не забыла о нашем разговоре?»
«Нет», — устало вздохнул он.
«Стоило бы пожалеть его, оставить в покое, но я не могла». «Ты действительно завтра мне все расскажешь?» — продолжила напирать я.
«Как и обещал».
«А вот и я», — радостно объявил господин Гатбранд, вставая рядом с кроватью. Одарил меня задумчивым взглядом, сокрушенно покачал головой и со всей серьезностью заявил.
«Милая девушка, вам нужно снять халат».
«Зачем?» — тут же насторожилась я.
«Для процесса возвращения вашей магии, разумеется».
Дракон равнодушно кивнул, подтверждая слова мага. Пришлось подчиняться. С трудом развязав тугой пояс, сняла халат и аккуратно сложила его рядом с собой. «Так?» «Судя по всему, нет».
«Да», — пробормотал господин Гатбранд, рассматривая сорочку из плотной ткани с глухим воротником, который я застегнула на все мелкие пуговички. «Придется расстегнуть».
«Что?» — прижав ладонь к ключице, быстро спросила я, хотя уже понимала, что именно мне надо расстегнуть. «Зачем?»
«Мне нужен доступ к вашей коже», — нетерпеливо пояснил пожилой мужчина.
«А чем кожа на руках не подходит?» — с надеждой поинтересовалась у него.
«Тем, что она находится далеко от сердца. Господин инквизитор, ну хоть вы скажите».
Пока мы разбирались, Шашхар уже медленно расстегивал пуговички на своей рубашке, обнажаясь по пояс. Я глазом не успела моргнуть, как его рубашка отлетела в сторону, обнажая торс с рваным жутким шрамом и крохотными белыми чешуйками, которые все чаще и чаще возникали на коже.
«Мне что, тоже надо будет так раздеться?» — прохрипела я, старательно отводя взгляд от полуобнаженного инквизитора. Это же порадовалось, что не стали зажигать яркий свет, поскольку ничего особенного я рассмотреть не могла. Впрочем, вру, могла и рассмотрела.
«Я бы не посмела спросить о подобном», — тут же отозвался господин Гадбрант и добавил задумчиво. «Хотя, в принципе, надо бы».
«Нет», — испуганно прошептала я, вцепившись в воротник сорочки двумя руками. «Я не хочу, я не могу».
«Успокойся, раздеваться не надо», — устало проговорил дракон, который даже не смотрел в мою сторону. «Тебе просто надо расстегнуть пуговицы и обнажить ключицы, вот и все».
«Да», — согласился маг, — «ключиц будет достаточно».
«А почему в прошлый раз все было по-другому?»
«Потому что мы забирали силы, а тут надо возвращать назад».
Как будто это что-то объясняло.
«Вы не могли бы отвернуться?» — краснея попросила я и сама повернулась к мужчинам спиной. «Для надежности». Пуговки поддались на удивление быстро, не давая возможности хоть немного отсрочить непонятное таинство. Стоило расстегнуть последнюю, я тянула вырез сорочки в сторону, а потом вниз, обнажая себя практически до самой груди. Вышло как-то уж слишком откровенно, поэтому я вновь поправила ткань, убирая ее немного назад, чтобы больше обнажить спину, чем грудь, и только тогда вернулась в исходное положение. Мужчины мужественно смотрели в сторону. «Я готова», — прошептала тихо.
«Отлично», — радостно произнес господин Гадбранд, изучая меня как какую-то лягушку, которую ему предстояло разрезать и изучить внутренности.
Дракон вообще никак не отреагировал. Такое ощущение, что он израсходовал все силы на то, чтобы просто сидеть и не двигаться.
«Давайте начинать», — сухо потребовал он, сверкнув в полумраке нечеловеческим взором.
«Да-да, пора», — согласился маг,
в руке которого сверкнуло лезвие уже знакомого мне ножа с изумрудно-зеленым лезвием и белой рукояткой. Опять зеленый цвет.
«Какое интересное лезвие, цвет такой необычный, словно изумрудный», — заметила я осторожно.
«Моя гордость, наследие хранителей».
«Господин Гадбрант», — вновь повысил голос дракон, — «время».
«Да-да-да, прошу прощения», — сконфуженно забормотал тот.
Инквизитор перевел взгляд на меня. В его зеленых глазах читался укор.
«Ты ведь обещала подождать до завтра. Прости», — хватило мне совести смутиться.
Жилой маг разложил рядом с нами уже знакомое белое полотенце, на котором стояли накопители. На этот раз их оказалось 6, а в центре чаши с сухими травами. Кажется, он опять собрался их жечь. В прошлый раз запах стоял такой, что начали слезиться глаза.
Продолжая держать нож наготове, господин Гадбрант внимательно посмотрел на нас. «Опять резать?» — с тоской протянула я.
«Да, но пока только его».
Дракон молча протянул ему свои ладони. Два коротких резких движения, и на них залили ярко-алые полосы, быстро заполняющиеся кровью. Маг начал читать заклинания одновременно с этим, макая пальцы в кровь дракона и рисуя ею на моей коже какие-то символы. Однако самое удивительное заключалось в другом. Как и в прошлый раз, кровь не капала вниз, она поднималась вверх. А сейчас вообще тянулась ко мне, крохотными капельками застыв в воздухе. Выглядело это очень красиво. Впрочем, я недолго любовалась кровавыми каплями. Внезапно алые знаки на моем теле тускло засветились, и кожа под ними начала весьма ощутимо гореть. С каждым произнесенным заклинанием она накалялась все сильнее. Плохо то, что я ничего не могла сказать. Любое вмешательство, даже самое незначительное, могло повлечь за собой срыв ритуала. Именно поэтому я была вынуждена стиснуть зубы и молчать. От напряжения у меня свело пальцы, на лбу выступил пот. Кожа горела так, что приходилось дышать через раз, чтобы не застонать. Словно эти знаки и символы ставили на мне клеймо.
«Ваши руки!» — торжественно возвестил господин Гадбрант.
Я без слов подчинилась, мечтая, чтобы это все как можно скорее закончилось. Даже не вздрогнула, когда клинок чиркнул по ладоням, оставляя на них тонкие порезы.
«Соедините ваши руки!»
И снова мы молча подчинились, прижав ладонь к ладони, порез к порезу. Небольшое жжение до этого было ли жалким подобием той боли, от которой сейчас разрывались мои плечи и ключицы.
Пожилой маг вновь зажег травы, от которых засвербело в носу, и запел древние заклинания. Я смотрела в глаза инквизитору. Куда-то в сторону, например, просто не получалось. Так мы и застыли, уставившись друг другу в глаза и с трудом дыша. Господин Гатбранд вновь принялся размахивать вокруг нас ножом. Раз, второй, третий. А на пятый моя запечатанная сила хлынула из дракона таким неконтролируемым потоком, что терпеть это стало невыносимо. Задрожав всем телом, я уже не могла сдержать крик и непременно завопила бы, но не смогла. Дракон рывком притянул меня ближе, прижался и впился губами в мои, ловя и гася крик. Поцелуй ощущался неправильным, слишком бесцеремонный, резкий и подавляющий. Его и поцелуем-то назвать было сложно, просто грубое насилие, призванное сломить сопротивление. Но почему-то он, поцелуй, вызвал внутри такую бурю эмоций и желаний, какую не вызвали ласки принца. Ведь наследник явно старался, в отличие от грозного инквизитора. Удивительно, но я даже на какое-то мгновение забыла о боли, горящей кожей и магии, которая бурным потоком вливалась в меня, снося все на своем пути. Обо всем забыла, кроме напористых и таких неожиданно мягких губ дракона, его вкуса и терпкого аромата. Хорошо, хотя это умопомрачение длилось всего пару секунд. Вернулась боль, я задергалась, задрожала в его руках, вновь пытаясь вырваться и закричать. До безумия хотелось кричать во весь голос, чтобы весь дворец услышал. От этого желания боль становилась все сильнее, распирая, сводя с ума. Я уже ничего не видела, не слышала и не понимала, все растворилось в этой непонятной боли. Ведь не так должно быть по-другому. Блокируй, блокируй. «Не может быть, вот тебе и девочка-припевочка. Держи, крепче держи, не дай закричать, не дай...» Слова какие-то непонятные, путанные, неразборчивые. Рядом кто-то что-то упрямо твердил, продолжая удерживать меня, но я не понимала, не желала понимать. Перед глазами то темнело, то начинали вспыхивать ярко-красные круги. Они из маленьких стремительно разрастались, становясь огромными и такими красивыми. «Пустите, пустите, пустите!» Круги становились все больше, и темнота отступила. А потом неожиданная тишина и приглушенный свет. Внезапно увидела себя в своей комнате. Нет, не той, что выделили во дворце с этими жуткими пестрыми пионами на стенах, а та другая, моя комната в замке отца. Я ведь помнила эти нежно-розовые стены с расписными белыми цветами, уютную мягкую мебель. А еще куклу в большом голубом платье с золотистыми кудряшками. «Мама!» — простонала я. Она тут же оказалась рядом, бледная в домашнем платье, заплаканными глазами. Упала перед кроватью на колени, хватая мои горячие руки и прижимая их к своим губам. «Я здесь, милая, я здесь, моя хорошая!» Ее глаза и даже губы ощущались такими холодными, что я невольно всхлипнула. Мне так не хватало этой прохлады. «Жарко, мама, жарко!» «Потерпи, моя милая», — заливаясь слезами, прохрипела она. «Потерпи немножко, скоро станет легче». «Мама», — снова повторила я, удивляясь, почему у меня такой странный голос, будто детский. «Девочка моя, только потерпи», — уговаривала родительница, а слезы все лились и лились из ее глаз. Хлопнула дверь, и в комнату вбежал папа, растрепанный, взволнованный, с лихорадочным блеском в глазах. «Как она?» Он опустился рядом с мамой, а та, вместо того, чтобы прильнуть к мужу, вдруг отшатнулась. «Ребекка, как Шерри?» «Плохо. Ты что, не видишь? Плохо ей!» — прошептала мама. «Жар не спадает, никакие средства не помогают. Я уже все испробовала. Ты же обещал мне, ты же обещал мне!» «Все будет хорошо, я знаю, что делать». «Надо рассказать, слышишь?» — выкрикнула она, одарив папу злым взглядом. Мама никогда на него так не смотрела. «Нельзя», — покачал он головой. «Ты ведь понимаешь, что нельзя. Если Верховный узнает, он убьет ее».
«Мы не можем этого знать».
«Могу и знаю. Мы спасем ее, Ребекка, я обещаю. Надо просто поставить блокировку на ее силу. Это временная мера, но Шерри, папа осторожно коснулся моей руки. Шерри еще слишком мала, она не готова принять всю силу. Придет время, мы снимем блокировку, и тогда ее дар полностью раскроется. Но не раньше, чем она будет готова. Его голос звучал все тише и тише, а потом и вовсе исчез. Комната словно выцвела, утратила свои краски и постепенно погрузилась в темноту. Я вновь потеряла сознание. Казалось, в темноте я пробыла совсем немного, может, минут 10 или 20, в крайнем случае полчаса. Но когда я пришла в себя и с трудом разлепила веки, обнаружила, что за окном забрезжил рассвет, окрасив серо-голубое небо яркими оттенками желтого, оранжевого и розового. Я невольно залюбовалась разнообразием цветов и не сразу осознала, что все плохо. Тело не болело, оно словно онемело, я его просто не чувствовала. Совсем никак. Меня словно парализовало. Не пошевелить ни рукой, ни ногой. Я и губами-то двигать не могла, как и языком. Изо рта донеслось неясное мычание. Наверное, настолько сильно я еще не пугалась. Быть овощем, прикованным к постели, не иметь возможности ходить, говорить, обслуживать себя и при этом сохранять ясность ума — это самый страшный кошмар из возможных. Тело моментально вспотело. Странно, но холодный и липкий пот я чувствовала, в отличие от остального. Не знаю, как далеко зашла бы моя паника, но внезапно из темного угла вперед шагнула фигура светловолосого мужчины с ярко-зелеными глазами. «Очнулась», — спокойно осведомился я Шашхар. В ответ я снова едва слышно замычала. «Это временная мера», — пояснил инквизитор, усаживаясь в кресле, которое кто-то заботливо подвинул к моей постели. «Нам пришлось серьезно потрудиться, чтобы скрыть магию. Ты знала, что у тебя стояли очень мощные блокировки на дар?»
Я с недоумением посмотрела на него.
«Значит, не знала», — откидываясь на спинку кресла, произнес он, проявив чудеса сообразительности. «Ясно».
«Мне вот ничего не ясно. Чем дальше, тем больше». Я снова замычала.
«Но не менее начнет спадать через пару часов», — закинув ногу на ногу, сообщил инквизитор.
«Через пару часов начнет спадать? То есть не сразу отпустят? Как я это смогу объяснить?» Я очень надеялась, что возмущенным взглядом получится передать все мысли, которые крутятся у меня в голове. И вообще дракон выглядел до отвращения прекрасно. Свежий, отдохнувший и веселый. Словно это не он всего пару часов назад сходил с ума от давлеющей над ним чужой магии. «Полностью пролечь пройдет через день или два».
«Два дня?» Я даже забулькала от возмущения. «И как я смогу это объяснить?» «Успокойся, я все продумал».
«Ну, конечно».
«Для начала давай договоримся». Моргнул один раз — да. Два раза — нет. Договорились?
Я выразительно, надеюсь, что именно выразительно, моргнула один раз.
«Отлично. Мы сделаем вид, что тебя прокляли».
«Издеваешься?»
«Ничуть не издеваюсь. Тут столько всяких проклятий нашпиговано. Мелких, пакостных. И, кстати, не только у тебя. В покоях каждой из участниц можно найти массу интересного. Вот и скажем, что у тебя такая необычная реакция на проклятие».
«Кто в это поверит?»
«Еще как поверит», — отозвался я Шашхар.
А я внезапно нахмурилась, подозрительно на него уставившись. «Ты что, читаешь мои мысли?»
«Не читаю. Просто у тебя весьма красноречивый взгляд. Будто ты меня убить хочешь».
«Хочу».
«Итак, наш план состоит в том, чтобы убедить всех, что ты так отреагировала на чужое проклятие, которое кто-то стабильно насылает всем участницам. Следы мы оставили».
«Какие следы?»
«Обычные. Так что наслаждайся короткой передышкой. Помни, ты ничего не знаешь и вообще не понимаешь, как все произошло. Ночью легла спать, очнулась, а тело тебе не подвластно. Поняла?»
Я моргнула один раз.
«Придут врачи и маги. Но ты настаивай на том, что ничего не помнишь».
«Я на самом деле смутно все помню, так что особо врать не придется».
«Теперь дальше. Хорошая новость состоит в том, что дары силы к тебе вернулись. Блокировки мы поставили. Плохая в том, что их надолго не хватит».
Я снова подозрительно на него уставилась, ожидая продолжения.
«Та блокировка, которую тебе поставили в детстве,
Мы думаем, что ее поставили тебе в детстве, была очень сильной. Но воспроизвести ее мы не сумели. То, что сейчас стоит жалкая копия.
Поставили в детстве? Кажется, что-то такое вспомнила. Странный сон, обрывки образов и фраз, встревоженные родители и силы, которая выходила из-под контроля. Это что получается? Они знали?
Знали, но специально прятали мою силу, боясь Верховного. «Ты что-то вспомнила?» — подался вперед Ишашхар, жадно наблюдая за моей реакцией, всматриваясь в глаза, словно пытаясь проникнуть в мою голову и прочитать мысли.
Я моргнула один раз, потом подумала еще два раза.
«И да, и нет», — задумчиво произнес дракон, верно истолковав мои сомнения. «Ты помнишь, но смутно, и не знаешь, где правда, а где вымысел». Снова одно моргание. «Мы поговорим об этом позже», — поднимаясь, решил он.
«А да, нам теперь о многом надо поговорить, об очень многом».
Эмили пришла минут через 30 после ухода дракона. Все это время я бревном лежала в постели, проклиная все на свете, пытаясь успокоиться. Как же сложно не иметь возможности подвигаться, даже почесать нос. А ведь он чесался. Странно, нос не чувствовала, а то, что он чешется очень даже. И как теперь быть?
«Доброе утро», — радостно провозгласила служанка, входя в спальню. «Вы еще не проснулись?»
Обычно я вставала рано, привычка, выработанная годами. Именно поэтому она удивилась.
«Мм», — промычала я, вытаращив глаза.
«Вам плохо?» — застыв у подножья кровати, спросила она. Я снова замычала.
«Ох, Петелики, обереги нас от невзгод», — ахнула Эмили, прижимая пальцы к губам. «Я сейчас позову на помощь, подождите».
Она издевается, как будто у меня есть выбор. Служанка бросилась прочь из спальни. Так спешила, что не вписалась в поворот, весьма болезненно стукнулась о дверной косяк. Правда, ее это не остановило. Закрыв глаза, принялась ждать, к счастью, недолго. Послышались голоса, топот ног, небольшой треск. Кажется, опять кто-то не разминулся с дверным косяком. И в мою спальню ввалился главный распорядитель, пара лакеев, встревоженная Эмили, заплаканными глазами и, кажется, Сиена. Но я не бралась утверждать, угол обзора был очень мал.
«Леди Норда, что с вами?»
Пересаживаясь на край кровати, поинтересовался мужчина.
«Вам плохо?»
«Ну же, соображай быстрее».
«Вы не можете говорить», — продолжал допытываться господин Феррио.
«А что, похоже, будто могу?» Вспыхнула я от злости и стиснула зубы в попытке успокоиться.
«Кажется, она не может», — осторожно заметил один из слуг, решив вмешаться. «И не двигается, может, паралич», — вставил второй.
«Ну, наконец-то». Я снова замычала, стрельнув глазами в сторону мужчин. «Послушай же их».
«Понятно, надо вызвать лекаря немедленно», — поднимаясь, велел господин главный распорядитель.
«Уже послали», — жалобно всхлипнув, произнесла стоявшая где-то в стороне, вне пределов видимости, Эмили. «И мага бы не помешала», — внезапно раздался властный голос Сиены. «Ага, значит, она тоже здесь, и мне не показалось».
«А мага зачем?» — недовольно нахмурился мужчина.
«Вы серьезно? Молодая, вполне крепкая девушка, которая вчера просто полыхала здоровьем, утром проснулась парализованной. Конечно, это какое-то проклятие, вроде тех, что периодически возникают в наших комнатах».
«Леди Эллард, не уподобляется леди Феррит? Хватит с нас одной истерички», — отмахнулся распорядитель.
«Я бы на вашем месте позвала мага. Когда принц узнает, что стало с леди Норды, он явно не обрадуется», — усмехнулась Сиена. «Но решать, разумеется, вам».
«Позвать сюда мага», — процедил господин Феррио, сощурив свои узкие светлокарие глаза. «Не волнуйтесь, леди Норды, мы обязательно во всем разберемся, найдем виновных».